Гражданин Вахидов, традиционно для в среды.
Как в среды.
Научиться бы смеяться, как Сява. Да нет. Как-то он на выдохе смеется, вот оригинально.
Это ваш кумир?
Нет, ну не овладел еще просто.
Сявой.
Вами?
Сявой не овладел, Сергей.
Сявой не овладел, да. Значит, очередная история, дорогие друзья, маркетологическая, об истории торговой марки. Кого вы сегодня хотите позорить?
Нет, ну почему же позорить? Просто интересная история попалась на глаза. Я заметил, что, во-первых, у меня есть пижама. Я каждое утро встаю, не знаю,
да
какая...
Да я вам передал.
Да, пижаму. Вы мне передали пижаму, я что-то вставал
ее
последний.
Этому, как его, принесли для нашего сотрудника... Да. Сергея...
Добина.
Нет, Сергея...
Стилавина.
Аслоняна.
Сергея Аслоняна, а я вам ее передал.
Нет, это ваша пижама. Вы что? Это ваша пижама. У Сергея Аслоняна вы забрали полотенце. Давайте будете честными.
Ну да.
Пижаму Сергея Аслоняна вы никак не выносите.
И каждое утро я болел же 3 дня на выходных и вставал...
Каждое утро я болел.
Да, смотрел на себя в зеркало, смотрю, ну и как-то вот эти надписи. Мазда, Мазда, Мазда. Думаю, надо сделать. Все-таки интересная компания. Будет все в нашей истории.
Не зря дарили пижаму.
Атомная бомба. Соответственно, древние персы. Станиславский.
А персы и так древние.
И Дзайбацу, как обычно. Без Дзайбацу в Японии никуда.
Хорошо.
Значит, представьте себе Хиросима. Какие ассоциации у вас с Хиросимой?
Выжженный город.
Нифига себе подобное. Нифига. Потому что
до взрыва.
Да, до взрыва на самом деле, да и сейчас, это, значит, достаточно, ну, приморский город, где основным делом, которое все жители в свое время занимались, да и сейчас,
чистили, наверное, рыбу.
Ну, чистили и ловили рыбу. В одной из таких рыбацких семей, 12-м по счету ребенком, родился в 1875 году мальчик Дзудзира Мацуда. Дзудзира Мацуда. Мацуда.
На Джуджара похоже.
Да, на Джуджара похоже. Ну, будем назвать Дзудзира. Ну, Мацуда просто. Просто Мацуда. Будущий основатель империи Мазда. Вот. Сам отец, собственно говоря, и не мыслил никакого будущего для своего ребенка, кроме будущего выходить в море, ловить рыбу, чистить ее и продавать. Но мальчик тяготел к технике. Да, и ему очень нравились кузнецы. Кузнецы в каком плане? Ему нравилось наблюдать за процессом в ближайшей кузнице, где люди ковали металл, можно так правильно сказать?
Ковали
металл.
Роберто.
Вот. И будучи еще совсем мальчиком, он устроился помощником к известному кузнецу Хиросимы. Вот. И помогал ему. Был, знаете, правой рукой, левой, раздувал меха.
Когда у кузнеца были заняты руки.
Вот. Собственно говоря, раздувал меха, подавал железо, держал это железо. И в 20 лет он раз и решил отделиться от кузнеца, от мастера, и решил основать свою кузницу. Открыл свою кузницу, а люди как? Ну, привыкли все сходить к старому кузнецу. Он год-два поработал, никакой прибыли не получил, разорился, опять вернулся к мастеру и опять стал, ну, на вторых ролях просто подсобным.
Зачем же он его простил?
Ну как? Ну, может быть, ну, и просто великодушие. Не, на самом деле,
работник.
Почему простил-то? Буквально там через некоторое время он придумал технологическое новшество. Механическим он переделал, значит, меха, и которые, ну, при помощи человеческих рук раздували, да, соответственно. А здесь он
поддували.
А здесь он механическую тягу добавил и, собственно говоря, избавил
компрессор, что ли?
Ну,
уже
нет, двигатель. Ну, двигатель такой.
Компрессор.
Да. Нет. Меха все так же, сама тяга. Сама тяга, которая
хорошо,
приводила
хорошо,
в движение меха.
Я вижу вас.
Вот, в эту воздуходувку. Механическая воздуходувка. То есть это не
компрессор.
Не компрессор, да. Он усовершенствовал ее, запатентовал, кстати, и стал получать такие небольшие отчисления от того, что его вот этот патент стали внедрять на других кузницах. Он собрал опять небольшое количество денег.
Опять кинул мастера.
Опять кидает мастера, опять отделяется, открывает свою уже механизированную кузницу. Вот. Существует опять несколько лет, опять разоряется. Опять продолжает жить на эти патентные платежи, опять устраивается кем-то помощником. И вот эта ситуация с открыванием кузниц, их банкротством и переходом его на второстепенные роли у кого-то в бизнесе продолжалась до 45 лет. Представляете, до 45 лет человек... Вот
на коленях.
Практически на коленях провел. И, ну, никак не мог...
У кузнеца.
С молотом.
Дважды.
С молотом, а
дважды мало.
С наковальней.
С руками, да.
В общем, в конце концов... Ему это все надоело, и в 20-х годах, накопив... Нет, ну, разлюбил кузнеца, нет. Он со всеми своими накоплениями, которые у него были...
Раздувал свои меха.
Да, купил обанкротившуюся мастерскую Абимаки.
Абимаки.
И причем ушел и от кузнеца, и от мехов. Стал заниматься пробковым деревом. И реально смог подняться на этом. То есть они, ну, по факту строить один из материалов для отделки, да, в строительной индустрии.
Да.
Нашел единомышленников, подняли они эту компанию Абимаки с колен, заработали достаточно неплохое состояние. И тут стали появляться первые автомобили на улицах японских городов, Ford T. Он, будучи все-таки человеком недалеким от техники и любящим все новое, то есть и с работающей головой, которая могла предположить, что вот эта штука будет точно пользоваться популярностью в будущем, на это можно заработать денег, решил, что все-таки, вы представляете, 45 лет человеку, да, ломать все, то кузница, то пробковое дерево, а здесь то автомобили, колени. То колени, меха, все-таки вот... Куда-то вот поэтому это тренд выбрать, да, в своей жизни, из своего собственного развития и развития собственного бизнеса. Вот. И, собственно говоря, пользуясь своим авторитетом, он принял решение. Как это?
По-русски говорить.
Залить денег туда.
Нет, ну, сменить специализацию компании. Компания,
Тропка надоела?
Да. На фабрике компании Toye Cork Kyoge был создан механический цех, и он организовал работу по двум направлениям. Это, собственно говоря, разработка самодвижущихся тележек, ну, автомобилей, да, или мотоциклов на тот момент. Мы рассказывали историю компании и Honda.
Что за тележка?
И Toyota. Ну, трехколесный, да, то есть можно говорить о том, что это автомобиль, но по факту это были, ну, как у нас эти называли, муравей, да, вот муравей.
Да-да-да.
Вот это вот что-то...
С тележкой сзади.
Да, с тележкой сзади. Это вот что-то около этого. И разработка станков всевозможных механических машин, которые могли бы использоваться в тяжелой промышленности, там, я не знаю, для...
Подай, принеси.
Да не, ну, причем подать? Ну, для производства деталей каких-то. То есть по этим двум направлениям он решил развивать свой бизнес. Вот. Решили они завязать с этим пробковым деревом, с этой пробкой навсегда. И в 27-м году переименовали компанию уже в Toye Kyoge, убрали слово «корк», вот эта пробка, она была им не нужна, выбрали, соответственно, Мацуду президентом компании, и вот с этого момента, ну вот с 27-го года можно говорить вот именно о рождении компании Mazda, как о компании, которая производит...
Которая родилась.
Которая родилась и будет производить достаточно хорошие автомобили до сих пор. Кстати, здесь...
Тележки.
И тележки тоже.
Но... Все, конец истории.
Да, да нет, не конец, вот на форуме еще вопрос. Вахидов, это тот, который в очках?
Да.
Нет. Следующее происходит. Но, чтобы делать что-то, тебе всегда нужны инвестиции. И тут в дверь однажды постучали люди в черных одеждах из Дзайбацу.
Кто это?
Из Дзайбацу, мы говорили, это устали такие...
Ну, банда.
Ну, не то, что
клан
банда.
Уставших.
Это и не клан уставших. Это, если в нашем понимании сейчас, это финансовая олигархия, завязанная на родственных корнях. То есть это огромные финансовые группы, у которых, ну, все в их бизнесе было. И банки, и судостроительные компании. Ну, крупнейшие. Мы говорили, это крупнейшие Дзайбацу того времени. Это Митсуи, Митсубиси. В дверь, собственно говоря...
Они и постучали.
Они и постучали, да.
Итак, дорогие товарищи, сегодня Рустам в рубрике «Брендятина» излагает историю компании Mazda. Ну, мы еще не добрались до самого этого названия. Выяснили, что был лузерок в городе Нагасаки, был
какой
кузнецом.
Какой Нагасаки? Ты что, Хиросима?
Ну, это города побратимы. Значит, жил да был.
Дзудзира Мацуда.
Дзуджара помогал, значит, этот Дзуджара старому кузнецу, подносил ему перчатки,
молот,
фартук приподнимал. Ну и, соответственно, несколько раз пытался свое собственное дело начинать, но всякий раз возвращался обратно к старому мастеру. Старый конь борозды не испортит.
Запатентовал
механический привод к раздувателю мехов, да, ну и жил на эти проценты кое-как, пока в 27-м году не основал мастерскую, связанную с автомобилизмом.
Да, но перед этим они купили компанию, которая занималась пробковым деревом.
Да, но это как-то прошло стороной.
Да, это прошло стороной, и мы закончили на том, что однажды в дверь компании Мацуды постучались люди из Дзайбацу. это финансово-промышленные группы, связанные тесно родственными связями между собой, и постучали люди из самой старой дзайбацу, которую можно было только себе представить. Я нашел историю. Постучали люди из дзайбацу Сумитомо. Реально,
Сумитомо?
Корпорация существует 400 лет. 400 лет. Это не то, что там...
Сколько корпоративов?
Это Сумитомо.
И сколько итальянская, да, вот все нам говорят, мафия. Нет, вот реально, представьте, да, смотрите, была основана Сумитомо Масатомо, который родился в 1585 году и в возрасте 12 лет.
Еще Страдивари крышевал.
Да, по настоянию своих родителей встал на путь монашества, а позже становится учеником буддийского монаха Кугена. И в 30 лет посвящает себя буддизму. Правда, после смерти учителя становится перед сложным выбором, что ему делать дальше. Проповедовать учение своего учителя, либо все-таки зарабатывать деньги на еду для себя и для своей семьи.
Так.
В конце концов, он в 1630 году открывает первый магазин лекарств и книг. Вот эта дата и считается основанием крупнейшего промышленного конгломерата японского Сумитомо. В этом же 17 веке он напишет книгу «Заповедь основателя», которая стала первой в Японии книжкой по ведению бизнеса вообще. И в течение последующих 4 веков деятельность компании разрослась до неимоверных размеров.
Ну, скажи честно, конкурентов убивали?
Я думаю, что мы сейчас и до Второй мировой войны дойдем, и какую роль, кстати, дзайбацу сыграли, да, и та же Сумитомо.
В бомбежке Пёрл-Харбора.
Да нет, ну подождите. Смотрите, он основал в 1630 году с магазина небольшого по продаже, ну с аптеки началось по факту, да. Но продолжателем его дела стал Шурин, который женился на его сестре, вот, взявший его фамилию Сумитомо. Он что сделал? Он управлял медным бизнесом и разработал новую технику штамповки, так называемый процесс нан-бан-буки. Нан-бан-буки.
Нано-процесс.
Вот. Он отделял серебро от сырой меди. И вот запатентовал это изобретение. И именно это изобретение сделало семью Сумитомо известной на всю Японию. Открыло им возможность стать лидером в области по получению меди и отделению серебра. Ну и, соответственно, после этого вот все двери перед корпорацией открылись, ну, перед этим финансовым конгломератом, стали появляться банки, аптеки, вплоть до торговых сетей. Но абсолютно вся деятельность, вот, которую только можно представить себе в нынешнем вот варианте, да, это и телекоммуникации, там, и строительный бизнес, ну все. Почему автомобили, да, и почему они обратились именно в компанию Мацуда? Потому что вот в период там начала 20 века они стали специализироваться на прокате медного листа и производстве стали, да. И то есть по факту люди, которые производят, искали сразу цепочку. То есть не просто
сбыта,
да, не просто сбыть кому-то, да, но и участвовать, собственно говоря, в конечной прибыли.
Окончательно в утилизации еще что-то.
И еще и в утилизации. То есть они по факту строили свою империю, да, и на горизонтальных, да, вот, ну, как бы связях, и на вертикальных. То есть, ну, да. Реально, я вот смотрел, как устроено.
А посредине этой решетки людишки-лузерки.
Ну, как людишки-лузерки? Они же согласились влиться в эту систему. И реально, если бы не финансовые вливания той же Дзайбо Сумитомо, никто бы никогда, вполне возможно, не узнал бы о том, что есть такие автомобили, как Mazda. Тем более, что они в то время так и не назывались, да, компания носила, ну, имя там...
А откуда же появилось-то?
А сейчас мы и до этого дойдем. И чуть немножко о роли Дзайбацу тех же самых, да, вот во Второй мировой войне. Читал выдержки из книжки воспоминаний, ну, личных Сталина, и там описываются его разговоры, собственно говоря, с резидентурой и с разведчиками, ну, где доклады мы постоянно делались, и именно вот на самом Дзайбацу Сумитомо и крупнейшие Митсуи и Митсубиси до последнего отговаривали японское правительство и японского императора, да, тогда еще, не вступать в войну с Советским Союзом и никаким образом не поддерживать гитлеровскую Германию. Реально. То есть до последнего. Более того, там приводились такие факты, что именно японская разведка докладывала о том, как нелестно отзывался тот же самый Гитлер о, собственно говоря, японцах, когда на одном из заседаний кто-то из генералитета немецкого прокричал: ну что там, там, вы собираетесь отдать там этим макакам на растерзание весь Дальний Восток? Гитлер сказал: ну что вы так, подождите, у нас сначала мы должны разобраться с этим, потом разберемся с макаками. И то есть вся эта информация реально вбрасывалась, ну, японскому правительству, но они в конце концов под лобби военно-промышленных групп и именно, ну, военной, да, там, составляющей...
Хунта!
Военной хунты, они все-таки влезли в эту войну. Хотя именно вот бизнес большой был категорически против. То есть они считали, что это будет абсолютно точно самоубийство. Люди смотрели, ну, на несколько шагов вперед, да. И для них важно было выйти, ну, на Америку, потому что они уже тогда понимали, что одним из важнейших рынков для них будет это как Европа, та же самая Германия, да, и весь Европейский Союз сегодня. И, собственно говоря, Соединенные Штаты как крупнейший рынок, собственно говоря, для сбыта своей продукции. Останавливаемся. Значит, Сумитомо приходит в компанию Мацуды, получает контроль над этой компанией. Как появилось название Mazda теперь, да, то есть на самом деле даже в Японии сейчас компания, которая производит именно мать, насколько я понимаю, называется Mazda, и то есть в документах она все-таки так и называется. Mazda на самом деле это
экспортный вариант только.
Ну, я так понимаю, нет, Mazda так, как бренд так существует, но именно компания, вот, производитель, да.
Ну, как Panasonic и Mitsubishi.
Да. Откуда Mazda? Вообще-то это персидское название. Это бог. А, бог это...
Бог Мазда?
Бог Мазда, действительно. Это Ахура Мазда. Ахура Мазда.
Так, что он чем занимался-то?
Ну, это если берем...
Какой у него был бизнес?
Если берем зороастризм и, допустим, греков...
Погодите, про зороастризм поподробнее.
Берем зороастризм как направление, да, религиозное, и греков.
В чем вот зороастризм, основные фишки?
Нет, я не знаю, что
насчет... Это Заратустра.
Смотрите.
Подождите, надо разобраться.
Это как Зевс. Вот Ахура Мазда... Это
самый главный бог.
Это Господь премудрый. То есть это вот, вот...
премудрый.
Да, реально.
Василиса премудрый.
То есть мы можем сказать,
Господь
что
премудрый,
люди
все.
Сегодня, которые ездят на этих матрешках, как называют у нас ласково.
Почему матрешка?
Да? Ну, матрешки-трешки. Mazda 3. Один из самых, на самом деле, один из самых популярных малолитражных, ну, будем, да, говорить, там, в сегменте гольф-класса, да, один из самых популярных автомобилей у нас в стране, да и в целом в мире, носит имя, ну, практически, ну, я бы сказал, на господней колеснице передвигаются,
ну,
четырех.
Ты, это, святотатство. Нет, тут, ну, не, ну, разводи. А как еще?
Третьей, пятой версии.
Вот, творец всего существующего. Третья, шестая, да.
Нет, есть же еще Акура. Это бокси, это вообще...
Это Америка. Это Америка. Это для американского рынка. Вот. И насколько говорят летописцы, все-таки были люди, которые внутри... Да, внутри компании Мацуды увлекались зороастризмом. Отсюда, собственно говоря, и на... Да, потому что, как пишут историки, что якобы Мазда похожа фонетически с фамилией основателя, ну, фамилия отца-основателя компании Мацуда. Ну, я как-то вот Мазда и Мацуда.
Намэ.
Намэ, думаете, да? Ну,
ну
хорошо. Здесь еще вскрылось, да, вот когда я добрался до Ахуры Мазды,
так.
До Господа Премудрого, долго бегал.
Святая святых вошел.
Я решил разобраться с логотипом существующим.
Он же и в разных видах был. В разных... камертон.
И был и камертон, но он был очень похож на логотип Рено, который сейчас существует, они от него отказались. И был бриллиант, который в этом круге. И в конце концов, вот с 97-го года мы видим вот этот, да, логотип.
Чайку.
Как чайку.
Чайку.
Реально. Мне очень нравится легенду, которую я вычитал в интернете у одного из журналистов, что основатель компании очень любил произведение «Чайка» на самом деле.
И какое произведение «Чайка»?
Чехова.
Чехова?
«Чайка».
Ну?
И отправился в Советский Союз.
Уха-то сперли.
Опачки, правильно. Вот. А смотрите, каким образом. Не, мне очень нравится. Давайте оставим. Вот, ну, реально красиво. Смотрите, как происходит. Он приезжает в Советский Союз, попадает на представление МХАТ и добирается лично
попадает
до самого Станислава.
Представление МХАТ.
Да.
1600 какой-то год.
Да нет, какой это? 50-е годы.
Это вот недавно совсем.
Добирается до самого Станиславского и просит его расписаться на программке.
Так.
Внук Мацуды.
Станиславского?
Нет, внук Мацуды находит в архивах своего дедушки эту самую программку. с автографом Станиславского. И что же он там видит?
Чайку.
Логотип, правильно, театра самого. Ага. А на логотипе Московского художественного театра у нас изображена чайка.
Да ладно.
Я тебе серьезно говорю. И реально вот...
Это точно.
Они что, приватизировали чайку?
Я видел два раза по телеку.
Не приватизировали.
Они и крылья чуть подняли. Но
мне подрезали. Очень нравится, потому что на самом деле, понятное дело, я там раскопал, дизайнеры приложили, да, руку к современному логотипу, который в 97-м году появился. Этот зум-зум появился.
А Чехов он что, зороастрист был?
Нет, насчет, не знаю, насчет Станиславского и Чехова, ну, думаю, что нет. Вот.
Нет, Горький был.
Собственно говоря, что происходит дальше? На деньги Дзайбацу Сумитомо компания начинает развиваться. Появляются первые грузовички, первые автомобили. Все бы хорошо, но только наступает, собственно говоря, Вторая мировая война. Вынуждены они свернуть производство никому не нужно к тому времени именно техники для потребителя, для простого гражданина, переключиться на нужды Квантунской армии. И самое-то плохое, ну, как мы сейчас понимаем, да, то, что штаб-квартира компании, основные производства были расположены в Хиросиме. И когда в 1945 году американцы сбросили бомбу, то завод оказался там всего там, в 3-5 километрах от эпицентра взрыва. Но повезло, снесло только крышу. Вот.
Ох, пронесло.
Дешевый, что ли, был?
И выбило окна. То есть к концу 45-го...
Волной. Ядерный.
Так, по мелочам.
Да, по мелочам. А к концу 45-го года они смогли уже восстановить производство, да, и опять...
Да и не только, вы посмотрите нынешние фотографии этих городов, там семиэтажные, семиуровневые дороги, отели, ну это бомба.
Нет, реально дали шанс. Реально смогли быстро восстановиться, что же стало козырем, да, опять же деньги корпорации Дзайбацу Сумитомо помогли, которые увеличили к тому времени практически до контрольного пакет владения акций в компании Мацуды. Что же они сделали? Они обратились к немцам. К немцам компании НСУ, которая передала им технологию роторно-поршневого двигателя. В 1961 году, да, компания НСУ, роторные двигатели Ванкеля. Они совершенствуют этот мотор. Да, и доводят этот роторный силовой агрегат. Он становится наиболее гибким. И в 1967 году они представляют автомобиль-сенсацию Mazda 110S. Ставший первым из вот этой серии, ну, который до сих пор, да,
Mazda 8,
RX-8, да, и то есть...
Ну, говорят, ресурс у него очень низкий, да, у этой машины?
Ну, не знаю, как насчет ресурса, но те рекорды скорости для серийных автомобилей, которые были установлены в те годы, ну, они поражали, ну, всех, ну, надо понимать, да, это
да
реально...
Нет, точно, говорят, 150,
да нет, мы понимаем.
150 тысяч, говорят, это край.
Автомобиль, который реально просто сходит с конвейера, причем, смотрите, они там, ну, продавали там достаточно тысяч штук, да, именно вот такого, именно роторных автомобилей. В конце концов, они переключаются и в начале 80-х годов начинают производить, ну, по факту...
Сами уже четырехцилиндровые двигатели.
И сами четырехцилиндровые двигатели. Но самое главное, они занимают нишу простых автомобилей для народа. Появляется первая Mazda трешка.
То есть Mazda это простой автомобиль для народа? Да. А почему тогда Focus дешевле?
323, да, вот это первая Mazda 323, которая завоевывает не только рынок Японии, но и рынок, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Обращает компания Ford, да, они покупают там порядка 24% акций компании Mazda. И, собственно говоря, передают технологии. Они, это позволило им модернизировать собственное производство, получить новейшую робототехнику. И, собственно, вот это 80-е и 90-е годы, когда компания, ну, вот в полный рост стала и вошла, ну, наверное, в тройку, да, если мы будем так говорить, большую тройку японских автопроизводителей наравне там с Toyota, Mitsubishi, ну, я не знаю, Subaru все-таки, наверное, мне кажется,
и
Сузуки, они немножко в стороне стоят. Реально смогли завоевать рынок и не только Соединенных Штатов, в конце концов и Европы, и российский, да. И то, что ласково так называют матрешка.
То есть без мафии не обошлось, вы
видите? Ну как? А куда без нее?
Ну как?